Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня наш гость Алексей Заров, директор и главный врач Центральной клинической больницы Святителя Алексия, митрополита Московского. Добрый день, Алексей Юрьевич.
Здравствуйте.
Прошлую программу мы начали с того, как изменилось отношение общества к врачам. Это следствие сложившейся эпидемии. Но немногие знают, что проходит, какой путь врач, прежде чем стать врачом. Нам зачастую кажется, что это, ну, так же просто, как получить какое-то, не знаю, экономическое, юридическое образование. И, может быть, поэтому мы не так ценим врачей. В прошлой программе вы сказали, что действительно есть такая проблема. Расскажите о своем пути, насколько он был сложным и тернистым, и вообще, чтобы на вашем примере мы поняли, что мы вас должны ценить.
Сейчас это не сложнее, чем было раньше. Вот сейчас у меня просто дочка, она сейчас заканчивает первый курс медицинского института. И я был вот в прошлом году свидетелем того, что она пережила. И мне показалось, что нам было попроще. Да, объясню. И здесь, на самом деле, тема для серьезного разговора. Серьезного разговора, на, мне кажется, даже на высоком уровне. Потому что, когда мы поступали в медицинский институт, для того, чтобы поступить на лечебный факультет, нужно было сдать 3 экзамена и на 4 набрать 12 баллов. Если ты набираешь 11 баллов, то есть получаешь там одну тройку, приду к четверке, то ты поступаешь на медико-профилактический факультет или санитарно-гигиенический. Он считался не очень престижным, но вот сейчас, в последнее время, мы понимаем, что там должен быть повышенный балл, наоборот. Во время эпидемии санитарные врачи, они, это их время. Так сейчас, для того, чтобы поступить в медицинский институт, по тем баллам ЕГЭ, которые есть, нужно иметь 3 пятерки. Да, вот нужно иметь 3 пятерки. И, соответственно, если у тебя не 3 пятерки, то ты в медицинский институт не поступаешь. Мне кажется, это такая очень большая проблема, трагедия, которая нам в дальнейшем очень скоро аукнется. Потому что мы вот теряем таких хорошистов, которые перед вами сидят. Я поступил, на 4-ке сдал. И очень много людей, которые могли бы работать в медицине, они сейчас не поступают в медицинский институт. Потому что дальше поступают уже за деньги. То есть дальше идет за оплату обучения. И причем для того, чтобы поступить за оплату, балл нужен, 3-ки нужны. То есть мы с вами получаем людей, которые сдали на 5-ке ЕГЭ. Мы не будем даже сейчас рассуждать, как это можно сделать. Вот. Ну, будем считать идеальной ситуацией, что это очень сильные школьники, абитуриенты. И имеем тех людей, которые набрали очень низкий балл. А вот людей, которые сдали бы на 4, они, если у них нет возможности заплатить деньги, они поступить не могут. И я вот считаю, что это очень большая проблема. Я думаю, что об этом надо задуматься. И по тому уровню, который я вижу вот сейчас студентов, я тоже преподаю в Первом медицинском институте, вот я вижу, что это следствие, в том числе и эта ситуация.
То есть такое расслоение?
Такое расслоение, да. То есть для многих абитуриентов, которые не сдали там на 95-96 баллов экзамен, и у них нет средств для того, чтобы заплатить, и они не... Единственная есть, скажем так, возможность – это получить целевое направление. Это вот для тех людей, которые не имеют 300 баллов за экзамены, да? Но это, опять же, не всем возможно получить целевое направление. Это надо что-то иметь для этого. Вот такой, видите, немножко на этот вопрос с этого начал. Но я просто за это переживаю, поэтому об этом сказал.
Но это очень важно. Это с какой мотивацией, с каким уровнем знаний потом приходят в больницы?
Конечно,
те,
потому что,
ну, все-таки
школа и ЕГЭ – это все равно определенный уровень. Вот. И вот то, что мы видим вот такую ситуацию, мне кажется, об этом надо подумать.
То есть нужно тревожиться за уровень нашего здравоохранения?
Я думаю, надо подумать об этой ситуации, когда у нас, как я уже сказал, поступают или люди, которые имеют очень высокий балл, или на платной основе могут поступить люди, которые имеют очень невысокий балл. И, соответственно, те люди, которые сильные абитуриенты, ну, не стабальники, которые не имеют финансовых возможностей, они не поступают в институт.
Но в вашей практике вот, троечники поступают к вам, они мотивированы вообще, или они просто корочку хотят получить?
Знаете, Александр, когда вот мы поступили в институт, я говорю, потому что я поступал, учился в школе при Первом медицинском институте, и у нас было, по-моему, 3 класса, и все эти, учился около 90-100 человек, и все 90 человек поступили, один не поступил, Михаил его звали, он стал юристом. У нас экзамен выпускной переравнивался к экзамену вступительному. И поэтому я не помню даже вот этого процесса перехода из школы при Первом меде в Первый мед, потому что и школа при Первом меде находилась уже на Пироговке в Абриховском переулке, и Первый мед там находится, и вся наша вот команда, почему я сказал мы все поступили в Первый медицинский институт, и до сих пор мы вот так активно общаемся, дружим, друг другу помогаем, и некоторые мои однокашники работают в нашей больнице. Здесь такого перехода не было.
Но дальше ваш путь и специализация. Ведь давайте расскажем, просто, ну, я тоже человек непосвященный. Что проходит студент, прежде чем стать врачом?
Я вот хотел вернуться к мысли какой. Когда мы поступили в институт, у нас было посвящение в студенты. И очень мне ярко в голову попала такая мысль, которую там сказал, по-моему, ректор тогда академии. Он сказал, что вот сейчас вы все сюда пришли, а из вас врачами станет 50%.
Это в лучшем случае.
Да, вокруг все были увлечены, все счастливы, что они поступили в медицинский институт. И мы понимали, что мы должны через один рассчитаться, и только каждый второй станет из нас врачом. Это о чем говорит? Не из того, что пришли какие-то неподготовленные, немотивированные. Это на самом деле сложный путь, и многие не становятся врачами, даже поступая в медицинский институт. Здесь очень много рубежей, которых нужно пройти. И рубеж поступления в институт сейчас тяжелый, как я уже сказал. Обучение в институте тоже сложно. Медицинский институт – это один из тяжелейших институтов, и многие люди, которые обучались в других вузах, им даже не понять, как сложно учиться в медицинском институте. Потом у нас возникает ординатура, последипломное образование. И опять же здесь у нас сложность. Опять сложность. У меня немножко сегодня критично настроен. Вот. Но хочется об этом сказать, потому что мы сейчас имеем практически 100%, насколько я понимаю, насколько я знаю, платное последипломное образование медицинское. Хотя в некоторых странах развитых, таких как Германия, значит, люди, которые заканчивают медицинский институт, они поступают для последипломного образования, им там платят зарплату. Там они 5 лет учатся, но тем не менее они получают содержание, которое, ну, в абсолютном выражении является хорошей зарплатой московского врача. И об этом тоже, мне кажется, надо подумать. Потому что не может быть после дипломного образования 100% платным. Потому что вот сейчас ординатура для многих стала малодоступна. Это опять еще рубеж получается, в том числе иногда экономический.
Давайте поясним. Если человек не идет в ординатуру, кем он может быть, закончив вуз?
С дипломом врача?
Да.
Практически никем. То есть само по себе обучение, вот это 6-летнее обучение в тяжелом вузе, в который еще надо с большим трудом поступить, фактически не дает возможности работать. То есть нужно последипломное образование для того, чтобы получить сертификат. Потому что для того, чтобы мы взяли на работу специалиста, кроме диплома, нужен сертификат. И диплом ты один раз получил, а сертификат надо каждые 5 лет продлевать, сдавать определенный экзамен. Сейчас вот есть непрерывное образование, вводится. То есть сам по себе обучение в институте – это еще не все. Это еще после дипломного образования, это тоже годы. Поэтому это такой сложный, длительный путь, который, до финиша которого доходят немногие. Только за это, мне кажется, врачей уже можно уважать и ценить, и, безусловно, оплачивать их труд в том числе. высоко.
Ну, все-таки очень важно, что те, кто посчитал, что выбрал не ту дорогу, чтобы они вовремя остановились. Потому что врач без мотивации, человек, который понимает, что занимается не своим делом, это еще хуже, чем если он вовремя
безусловно,
уйдет.
Это очень важно. Так же, как и важно про то, что я уже сказал, чтобы те, кто достойно оказались и могли пройти эту дорогу и потом помогать людям.
В вашем случае, ваша мотивация какая была основная?
Вы знаете, так получилось, что я оказался в так называемой школе-вуз, в школе при первом меди, когда мне было 12 лет. Я был еще ребенком. У меня обе бабушки врачи, мама врач, то есть я врач третьего поколения, и у меня никаких протестов не было. Вот тут у нас уже сразу в 8 классе началась практика в клиниках медицинской академии. Мы уже там со шваброй мыли палаты. И экзамен у нас между классами принимали преподаватели, профессора первого медицинского института, тогда называлась Московская медицинская академия. То есть времени не было подумать. Так же, как времени нет подумать, на самом деле, у студентов, которые вот... И часто есть вопрос, как я не могу стать врачом, я боюсь там морга, трупов, еще, это все на самом деле ерунда. Вот гораздо страшнее любого морга и трупа – это преподаватель по анатомии. Поэтому, когда ты оказываешься в этой системе вот образовательной, да, когда достаточно интенсивно нужно учиться, но я вот не видел, чтобы кто-то сошел в пути с этого именно из-за того, что что-то там вот не понравилось в морге или патологоанатомическом отделении.
Как связана вера и ваша профессия? Вы пришли к вере до того, как выбрали профессию, или во время или после?
Ну, я думаю, что с верой, наверное, человек рождается, как духовное существо. И всегда мне было это интересно. И, то есть, кстати, рецепторы духовные, мне кажется, они есть у любого человека. А непосредственно, ну, крещённый я был в детстве, 4 года, на Красной Пресне. Папа у меня был, хоть и очень хороший человек, но... работал в НПО «Энергия», был начальником отдела и, соответственно, был членом партии. Вот. Он совершенно не возражал против крещения, но это нельзя было делать как-то открыто. А дальше была вот обычная жизнь наша советская. Был интерес, был какой-то опыт общения с протестантами, которые тогда в начале 90-х наводнили Москву, да и вообще и Россию. Как бы я потом убедился и Россию, потому что
конечно.
Мы приезжали, уже когда я так вот пришел в православную церковь, мы вместе с молодежью Николая Кузнецкого храма, Свято-Тихоновского университета, ездили в миссионерские поездки в Архангельскую область, там по реке Мизень, Пинега, вот с родины, на родину отца Иоанна Кронштадтского. И мы приезжали в места, где дорог не было, только по речке можно добраться. И собирали людей для того, чтобы батюшка общался, потом крестили людей, те, кто хотели. Но вот во всех этих местах практически до нас были протестанты или вот какие-то сектанты. Тогда меня это очень впечатлило. И они, когда вот мы приходили, они бабушки спрашивали, нашинская или не нашинская. Ну, наконец-то нашинской веры пришли. Так что тогда вот эти протестантские течения были очень такие активные. Они, конечно, много людей, я думаю, завлекли в своей сети. Но, тем не менее, это тоже определенный духовный путь был у этих людей. Вот, у меня это просто, я не был никогда, просто было какое-то общение, да, то есть я, условно, первую вот Библию купил у баптистов там в Китай-городе. Ну, вот такое было общение. А в институте я уже познакомился вот с сыном отца Владимира Воробьева, Николаем, вот, который стал моим другом, и вот через который я познакомился с храмом, и у меня появилось много друзей, и так я воцерковился.
Вообще вера...
Я надеюсь.
Вера как помогает врачу? Вот иногда, ну, я думаю, что верующие люди в первую очередь приглядываются, к какому врачу пойти. Вот насколько значимо в оценке и при выборе врача, кому ты хочешь обратиться, его вера?
Ну, здесь вы знаете как... Профессия врача, но, безусловно, это знание, это опыт, в первую очередь, и навыки. Да? А вера, она помогает, потому что вера – это она, дело человека. Да? Но вот, вот у нас перед нами здесь вот паркет, да, и вот, когда вот мы выбирали мастеров, которые будут реставрировать этот вековой паркет, я у них не спросил, как часто они причащаются, вот, и вот, что у них с их духовной жизнью. Мне было важно, чтобы они выполнили эту работу хорошо. Поэтому, конечно, и в работе врача я на первое место все-таки ставлю это знание, опыт и навыки. Но вот, а все, что дальше, конечно, уже зависит, какой человек. Ну, конечно, когда человек с тобой одной веры, одного духа, с ним и проще взаимодействовать, и ему можно, ну, наверное, больше доверять.
Вообще, какова мотивация людей, мирян, не священников, а мирян, которые обращаются в вашу больницу? Бывает такое, что вот я к вам пришел или пришла, потому что вы церковная больница?
Бывает. Конечно, и так часто бывает. И стороны мирян, не церковных?
Не церковных, но далеких от церкви, да, они.
Знаете, многие, наша больница до сих пор называют Пятоградской. Вот. И я сержусь по этому поводу, особенно когда духовенство, священники, даже члены попсовета надо так называть, Пятоградской, поэтому я думаю, что для большинства людей это в первую очередь, я надеюсь, хорошая больница именно по уровню медицинской помощи по отношению к пациентам.
А как вера помогает пациентам, больным людям, особенно в сложной ситуации?
Ну вот, когда спрашивают меня, почему сразу образ одного священника, который у нас сейчас лежит в реанимации, известный священник, настоятель московского храма в центре Москвы. И он поступил к нам внутрибольничный, внебольничное пневмонии двусторонней, которая вот вызвана, скорее всего, вот нашим последним вирусом. И был очень такой вот кризисный момент в его состоянии, я помню. Но вот даже вот он был практически уже в состоянии такого, ну вот предкомы такой. Но когда к нему приходил священник, защищенный вот, полностью средствами индивидуальной защиты для того, чтобы причастить, наш пациент, он сразу оживал. Вот. Он молился, принимал причастие. Вот, и фактически до следующего причастия причащали его, старались причащать каждый день. В общем-то, он находился в таком состоянии. Я думаю, что молился. Вот, и нам, ну, мы, у нас у самих было упование вот именно на Божью помощь и вот на, ну, на, даже на его молитву, да, то, что вот Господь ему поможет, потому что очень, нам казалось очень важно, чтобы он, несмотря на его преклонный возраст, чтобы он выздоровел. Мы очень надеемся, что он выздоровеет. Поэтому вера, безусловно, помогает больному, дает силы, дает надежду. И без этого, без надежды, ну, можно даже легкую болезнь не пережить. А с надеждой, с верой можно и тяжелую болезнь пережить и выздороветь.
Читаешь интервью, рассказы врачей, которые работают с больными с коронавирусом, кто тяжело переносит. И, говорит, очень многое зависит от внутреннего настроя. Как только пациент сам сдается, мы уже ничего сделать не можем. И в этом смысле вера,
да,
ну, конечно...
Это, наверное, то, про что хотел сказать. И это касается не только коронавирусной инфекции. И в этом плане новшество коронавирусной инфекции не принесло.
Вы неоднократно рассказывали о том, что пациенты меняются в течение своей болезни, во время нахождения в больнице. Как? Можете рассказать какие-то примеры?
Ну, в больнице церковная, поэтому здесь все-таки у нас, ну, сейчас уже больше трети, наверное, вот мы когда смотрим по статистике, это людей, которые монашествующих и священников, духовенства. Поэтому миряне, которые оказываются, иногда даже там, не иногда, часто не церковные люди, в одной палате, вот, безусловно, они начинают общаться, начинают дружить. Вот. И для многих это является таким началом веры, я думаю. Потом есть в больнице и храмы, два храма. Есть службы регулярные, есть церковное радио. Поэтому, конечно, в нашей больнице для многих людей происходит встреча с Богом, встреча с церковью. И ну, наша задача, чтобы это была такая добрая, хорошая встреча, чтобы после этого они не только свое здоровье поправили, но и стали членами церкви. Мы такую перед собой задачу не ставим вот непосредственно, да? Но тем не менее мы бы очень хотели бы этого.
Часто люди, которые ну, не так часто сталкиваются с медицинскими учреждениями или, наоборот, имеют негативный опыт, воспринимают больницу как какое-то очень унылое место. Поэтому, когда я читаю ваши слова о том, что у вас даже паллиативное отделение является жизнерадостным и жизнеутверждающим, то что можно сказать про всю больницу? И мы действительно свидетели того, какая здесь замечательная атмосфера. Но почему паллиативное отделение вы так назвали? Жизнерадостным и веселым.
Это констатация факта. Знаете, как медицинский факт. Вот. И у нас, ну, как в последнее время, пока не было паллиативных отделений, не было какой-то, не было таких вот праздников. Были праздники, но не было самодеятельности. Да? Или они были не так часто, нерегулярные. А вот паллиативное отделение, ну, здесь можно в этом убедиться, туда можно, в принципе, в любой момент зайти, там все время какая-то атмосфера. Там цветы, там какие-то шарики, там пирожки, там идет девушка-медсестра, несет бутерброд с красной икрой. Вот, там немножко где-то в уголочке несколько человек поют, у них спевка, они готовятся там, к какому-то концерту. Вот. Там и молитва каждый день, причем это не к какому-то распоряжению, а они в 16 часов каждый день канон читают Пресвятой Богородицы. И вот там такая жизнь. И, ну, почему? Потому что, я думаю, все-таки чем отличает это отделение от отделений других? Ну, во-первых, то, что там тяжелые пациенты, и, безусловно, с ними сближаются. А во-вторых, они там долго находятся, эти пациенты. Дольше, чем в хирургических отделениях, где сейчас сроки госпитализации там где-то в среднем неделя. Поэтому там происходит такое сближение. То есть это одна семья. И вот на этих праздниках, на этих капустниках собираются не только сотрудники, но приходят и добровольцы, приходят и пациенты. Вот это, конечно, удивительно.
Наверное, их родственники тоже.
И родственники, да. Но многие становятся, как мы говорим, друзьями паллиативного отделения. И добровольцем становится, и то есть общение даже потом, если человек выписывается или если человек умирает, оно продолжается.
С родственниками?
Да, с родственниками, да.
Я прочитал, что у вас с 2020 года открывается направление телемедицина, оказание помощи дистанционной пациентам с тяжелыми заболеваниями. Что это и кто на нее может рассчитывать?
Ну, это проект мы развиваем, кстати, в сотрудничестве с одним фондом, с фондом Елены Геннадьевны Тимченко, опять же, направлен на помощь пациентам выездной паллиативной службы. Потому что мы хотим немножко охватить больше, чем Москву, вот, для того, чтобы оказывать помощь консультативную, часто помощь, это необходимо привлечение такой технологии, как телемедицина.
Как это происходит? Кто может обратиться? Кто?
Значит, у нас есть выездная служба паллиативная, которая тесно связана с кабинетом паллиативной помощи. И нужно обращаться туда, непосредственно в кабинет паллиативной помощи, в эту выездную службу. Опять необходимы документы, медицинские документы, признание пациента паллиативным, и тогда мы осуществляем такую же поддержку выездную, и в том числе и с применением телемедицины, уже пациентов, которые находятся и в Москве, и в регионах.
То есть с Дальнего Востока к кому можно обратиться?
Такого опыта у нас еще нету. Хотя у нас были планы об открытии филиала на Сахалине. Вот. Ну, это так, рассуждение, потому что мы на самом деле задумываемся об этом, и не только задумываемся, а вот в этом году мы в процессе открытия у нас филиал в Ивановской области, в городе Шуя, то есть уже есть решение и попечительского совета, и мы в Минюсте уже его утвердили филиал, и сейчас там делается ремонт, и вместе с районной больницей города Шуя мы там планируем в этом году открыть паллиативное отделение на 20 коек. И вот это даже будет первый опыт. Мы очень волнуемся, очень рады, потому что это необходимая помощь в регионах. Мы хотим своими какими-то силами, возможностями улучшить ситуацию, помочь, какой-то вклад внести в улучшение ситуации с паллиативной помощью в регионах. Второй филиал, возможно, мы откроем в городе Переславль-Залесском. Сейчас мы получили, у нас ведем переговоры о получении здания больницы, части больницы, которую построил святитель Лука Войно-Синецкий. И там вот буквально недавно еще в этом здании находился приют для пожилых людей. Вот. Но сейчас власти Переславль-Залесска приняли решение перевести его в другое здание, более новое. И вот мы надеемся в этом месте, которое для нас, безусловно, как для православных людей важно, месте, где трудился святитель Лука, также открыть еще один паллиативный центр.
Спасибо огромное за ваш рассказ, за вашу работу. Мы все знаем, как замечательно тут относятся к пациентам, поэтому надеемся, что у жителей других регионов тоже будет возможность попробовать это самим. Спасибо вам.
Спасибо, Александр. Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.